Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Алексей Гуглеватый, настоятель Спасо-Преображенской единоверческой общины в городе Куровское. Это Московская область, Казанское направление. Отец Алексей, я насколько помню, опять же, из истории, в Москве единоверцы в советское время постепенно угасали как такое большое движение, и к концу 80-х сохранялся только лишь, по-моему, в Никольском единоверческом монастыре на Преображенке маленький предел у них, где они служили.
Не совсем так.
Не совсем так, вот.
Интересно. Сохранялся предел в Никольской церкви единоверческой на Рогожском кладбище.
А, на Рогожском кладбище.
Да. Единоверческий Никольский монастырь, к сожалению, был достаточно, его участь была достаточно печальна. В 20-е годы, по-моему, он был занят обновленцами, и обновленческий священник продал поморской общине часть храма.
И они там до сих пор находятся.
Они там до сих пор находятся, да, и вот сейчас у современных, скажем так, прихожан части новообрядческой половины храма, у них есть такая удивительная возможность соседства с старообрядцами под кровом одного храма. А единоверцы, да, в советское время сохранялись в пределе Никольской единоверческой церкви на Рогожском кладбище. И так уж получилось, что к концу 80-х годов, к 80-м годам, к концу 80-х годов, священник, служивший для единоверческой общины, он служил по-новому. Он не совсем понимал старую службу, он служил по-новому. Но клирос и прихожане все исполняли по-старому. То есть было вот такое вот... Не двуобрядность была, нет.
А есть ли какое-то преемство все-таки у священства старого со священством новым, единоверческое? Ну, то есть, чтобы священники, которые когда-то служили по старому обряду, дожив до там, середины 20 века, передали вот эту традицию?
К сожалению, наверное, так вот в Русской Православной Церкви такого нету. Есть отдельные личности, конечно, священники, которые когда-то, будучи единоверческими священниками, переходили на службу в обычные храмы, становились новообрядческими священниками. Такое было. Но вот преемственности единоверческого священства в Русской Православной Церкви, к сожалению, нет. Думаю, в Русской Православной Церкви за рубежом там что-то такое, по-моему, есть. Что-то такое было. К слову сказать, ведь единоверие существовало не только в лоне Русской Православной Церкви. Единоверие существовало и в Константинопольском патриархате. В XIX веке Константинопольский патриарх рукополагал священников для казаков-некрасовцев. По опыту, который он имел от своих братьев из Русской Православной Церкви. И казаки-некрасовцы поминали на службе Константинопольского патриарха. То есть единоверческие храмы были...
в юрисдикции Константинополя.
Да, и в юрисдикции Константинополя. Но, к сожалению, когда в советское время казаки-некрасовцы возвращались на свою историческую родину, вот, в Россию, которая тогда уже была СССР, священники, возглавлявшие эту общину, они не присоединились, ну, потому что, наверное, не было у них никакой возможности.
Ну, и не было, да, конечно.
Единоверие в советское время не особо сохранялось, вот, и они присоединялись именно к, присоединились к той иерархии, к Белокреницкой иерархии, к которую сейчас представляет Русская Православная Старообрядческая Церковь в России.
И вот тут мы переходим к личному уже. А как вы заинтересовались единоверием, и всегда ли вы были единоверцем, или вы тоже пришли к этому?
Я родился, как и все люди, и вырос в семье врачей в городе Орле. Мои родители были нерелигиозными людьми, и мой приход в церковь, он был такой вот, ну, наверное, самостоятельный. Конечно, не самостоятельный, Бог привел, но вот примерно вот в возрасте 15-16 лет я стал ходить в храм в Орле.
Новообрядческий.
Да, Новообрядческий. Потом в другой храм меня пригласили пономарить. И уже вот в этот период пономарства я стал вот интересоваться единоверием. Интересоваться единоверием, интересоваться старообрядчеством. Интересоваться уставным богослужением, которого, к сожалению, я в Орле не особо-то и видел. Вот, знаменным пением, ну и вот так далее. Вот всем тем, что сохранили старообрядцы через века и что сохранили единоверцы в лоне Русской Православной Церкви через века. Вот, ближайший единоверческий храм был только в Москве, и уже когда, скажем так, поступил в семинарию, после окончания школы, после прохождения определенного такого паномарского послушания в Орле, поступил в семинарию, то у меня всегда грезилась такая мечта, чтобы все же быть священником единоверческим. Уж даже если не священником, ну, как-то вот быть сопричастным именно с единоверием.
А вы учились в Сретенской семинарии?
Да, я учился в Сретенской духовной семинарии в Москве.
А и так как вы жили внутри семинарской системы, то есть за стенами монастыря, у вас не было особой возможности посещать единоверческие службы или была?
Ну, скажем так, на первых курсах этой возможности не было. Вот. Когда возможность стала появляться, то я вот стал посещать богослужение в храме архистратига Божьего Михаила Михайловской Слободы, это Московская область, крупнейший единоверческий приход в Русской Православной Церкви.
Да, там мимо проезжаешь и видишь это благолепие, как там появляются новые храмы.
К третьему-четвертому курсу, четвертому курсу я еще стал ездить в храм Владимирской иконы Божьей Матери, село Осташово Воскресенского района Московской области. Там служит чудесный священник, отец Антоний, священный инок. Вот. И, конечно, знакомство с ним, знакомство с богослужением единоверческим, старообрядческим, оно особенно проходило вот под кровом храма Владимирской иконы Божьей Матери села Осташово. Для меня это было даже такое несколько знаковым событием, потому что Сретенский монастырь, он тоже посвящен Владимирской иконе Божьей
да,
Матери.
Да, да, встреча Владимирской иконы Божьей Матери на подступах, неподалеку от Москвы.
Отец Антоний иногда шутил, что говорит, ну что ты будешь там в Сретенском монастыре на престольный праздник, приезжай к нам. Я говорю, ну все-таки Сретенье случилось. Я говорю, там вот на Лубянке. Он говорит, да нет, это они придумывают, оно у нас случилось.
А как так вышло, что вы, ну опять же, не без помощи Божией наверняка, но как так вышло зримо, что вы все же стали единоверческим священником, причем вот вы говорите про Воскресенский район, это же тоже неподалеку от Гуслиц, и Михайловская Слобода — это начало, а вот Воскресенский и Горьевск — это такая дальняя часть вот этого исторического района Гуслицы, где находится и Гжель знаменитая своей фарфором, и много-много-много старообрядческих общин там проживает.
Да, конечно, это близости непосредственно Гуслицы. Но я помню, как у меня было, когда вот я ездил туда молиться в Осташово и узнавал что-то от отца Антония про Гуслицы, у меня было, как у одного тоже прихожанина такое, там был такой прихожанин Максим, у нас с ним было какое-то такое восприятие, что Гуслицы — это где-то далеко какой-то такой вот совершенно необычный край.
Городкидиш такой.
Да, такой вот старообрядческий городкидиш, который называли Старообрядческая Палестина. И когда мы узнали, что Гуслицы находится в непосредственной близости, в Орехово-Зуевском районе, и даже не весь Орехово-Зуевский район, а лишь его часть, это вот примерно от деревни Анциферова и до деревни Короткова, это с одной стороны, с другой стороны это Ильинский погост, то есть вот в ореоле этих вот трех поселений, то есть Егорьевск, Орехово-Зуево и, например, там Воскресенск, Ликино-Дулево, такие ближайшие города, они уже не входят в эту местность Гуслицы. Но вот когда вот узнал, что вот этот находится в такой непосредственной близости, очень, конечно, этим заинтересовался. Но я не думал, что мое служение будет связано с гуслицами. Я учился в семинарии, на первом курсе магистратуры, уже к тому времени женился, венчались в Михайловской слободе со своей супругой, которая перешла из старобрячества в единоверие. Вот, учился в магистратуре, в Стрельской духовной семинарии и думал, что, может быть, вот, дай бог, руку положат меня там в священники, я послужу где-нибудь в Москве в единоверческом храме, а потом уже по распределению, куда отправят, туда отправят. Но так получилось, совершенно удивительным для меня образом, что в московской епархии, именно в гуслицкой местности, появилась острая нужда в священнике Спас-Преображенской общине города Куровское. И отец Антоний, назначенный туда настоятелем, он пригласил меня к тому, чтобы послужить Русской Православной Церкви единоверию на этом поприще, в этой местности.
Видите, как все здорово получилось.
Ну, я честно скажу, для меня это было очень удивительным таким событием, потому что, к сожалению, было немало искушений на этом пути, и в какие-то моменты просто не отчаяние было, но определенное сомнение такое, а вот может ли получиться что-либо у меня? И отец Антоний тогда тоже говорил, что вот молись, дал мне правило отмолиться 40 канонов Пресвятой Троицы. Не подряд в один день, а в течение 40 дней молиться Пресвятой Троице о разрешении сложившейся ситуации. И получилось вот таким образом, что вот сейчас я служу там, где и не думал, там, где не ожидал, но...
Но там, где очень хотелось.
Да, хотелось, но не ожидалось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Гуглеватый, настоятель Спас-Преображенской единоверческой общины в городе Куровское Московской области, сегодня в гостях у Светлого радио. А чем, тут, наверное, появляется такой закономерный вопрос у наших слушателей, чем же все-таки, чему может удивиться человек, привыкший к богослужению в обычной церкви, придя на единоверческую службу? Что его может, даже не то чтобы удивить, вот что он придет и столкнется с чем-то, что ему непривычно. Вот он уже воцерковился, он ходит какое-то время в церковь, на службы, читает, старается понять, что происходит, но он оказался у вас на службе. Что ему будет непривычно?
Вполне возможно, что пришедшему вновь, впервые в единоверческий храм, будет удивительно то, что креститься, то есть осенять себя крестным знаменем на службе, нужно не тогда, когда захотелось, а тогда, когда положено. Вот. Что крестимся мы несколько иначе, да, то есть мы крестимся, складываем руку не в троеперстное крестное знамение, а в двоеперстное крестное знамение, где первых два пальца, указательный и средний, нам свидетельствуют о богочеловечности Иисуса Христа, а три пальца, безымянный, мизинец и большой, мы складываем вместе в честь Пресвятой Троицы и осеняем лоб, живот, правое плечо и левое плечо именно теми пальцами, которые крестообразно осеняем, именно теми пальцами, которые, скажем так, символически изображают Иисуса Христа. Кстати говоря, вот в этом был, конечно, спор между старообрядцами и новообрядцами в 18-19 веке, когда старообрядцы говорили, что мы-то не против Пресвятой Троицы, но распят на кресте был Бог и человек Иисус Христос, и потому мы осеняем себя, наше крестное знамение более правильно с богословской точки зрения, потому что осеняем мы себя двумя пальцами, которые символизируют Иисуса Христа. Но вот сначала вот крестное знамение, то, что осенять себя нужно не, скажем так, не когда захотелось, вот именно в определенные моменты богослужения, знамена пение.
А определенные моменты богослужения, вот здесь, кстати говоря, у многих возникнет вопрос, какие это моменты. Я понимаю, что мы сейчас в ходе программы их не перечислим, но я думаю, что даже многие священники в новообрядческой церкви крестятся, ну, просто вот захотелось, осенился крестным знамением.
Ну, вот, например, когда читает «Святый Божий, ты крепкий, безсмертный, помилуй нас», три раза тут осеняешь себя крестным знамением. Когда «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже», это, например, там на кафизмах.
Причем два раза «Аллилуйя».
Да, именно
два раза «Аллилуйя». Как в новобрянческой.
«Слава тебе, Боже», мы тоже себя там крестим крестным знамением. И следует сказать еще, что, например, Великим постом мы не просто осеняем себя крестным знамением в эти моменты, но полагается земной поклон. После вот произнесения там «Святый Боже, ты крепкий». То есть везде, где, например, вне поста поясной поклон, Великим постом земной поклон.
А на чтении Великого канона на каждый «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» по три поклона.
Да.
У вас так?
Да, у нас так.
Я помню, я воцерковлялся в церкви, где был... Сейчас, впрочем, сложно найти в новобрядческой церкви, где будет сделан хотя бы один земной поклон на «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Но вот я воцерковлялся там, где сделался один земной поклон, и нам говорили, что вот тут пришли бы вы к старообрядцам, там и три было бы.
Там было бы три земных поклона. Там были либо земные поклоны на других моментах этого богослужения, конечно.
Метание.
Метание, да. Метание, метаноя. Это не такие вот... Вот тут нужно как раз сделать такое определенное замечание. Земной поклон, когда ты перекрестился, поклонился и сразу встал, это метаноя. Это вот такое метание. А земной поклон – это когда человек крестится и ложится на землю, и какое-то время он лежит на земле в земном поклоне. Вот, почему и иной раз к нам говорят, что вот как же после Пасхи и в пасхальный период не может быть земных поклонов. А метание у нас совершается, потому что это не такой вот...
Ну, это не земной поклон в полном смысле этого слова.
Да.
Ну, это же в новобрядческой церкви тоже, хоть и говорят, но приходишь на любую службу, кто-то обязательно будет делать земные поклоны. А может ли человек, постоянный прихожанин новообрядческой церкви, прийти к вам причаститься, например?
Вот опять же вспомню отца Антония, в некоторой степени своего такого духовного наставника, хотя, наверное, я не вполне достоин называться таким названием, но все же. Вот он тоже как-то говорил, что вот люди говорят, а можно ли у вас причаститься? Говорит, ну мало кто говорит, а можно ли у вас помолиться?
Хорошее уточнение, согласен.
Мы не против того, чтобы у нас причастили святых Христовых тайн. Но вот хорошо бы вот прийти сначала посмотреть, как эта община живет, как в ней молится. То есть если человек считает, что это ему подходит, такой ритм жизни, молитвенной, приходской, церковной жизни, то почему бы и нет? Но, опять же, следует сказать, что у нас причащают необычно, да? Вот вы привыкли, наверное, что вам причастие дадут только один раз, а у старообрядцев причащают три раза.
Так, вот, видите, сколько всего интересного, уже программа скоро закончится.
Один раз причащают, первый раз причащают телом и кровью, и в два последующих раза кровью Христовой, потому что... Как бы есть такая определенная вера, что вот как же разделять причастие клириков и мирян. Нужно же, чтобы клирики и миряне одинаково причащались. Мы иной раз пеняем на католиков, но забываем, что сам священник из чаши отпивает
трижды.
Кровь Христову трижды. Да, вот у старообрядцев эта традиция сохраняется. И, то есть,
у вас солжицы
трижды. Солжицы, да, трижды преподают сначала тело и кровь Христову, далее просто кровь. Поэтому... Чтобы прийти причаститься в единоверческом храме, хорошо бы, конечно, сначала...
Знать эти правила.
Знать правила определенные, чтобы не смутиться как-то. И вот войти именно в ритм жизни этой общины. Это не значит, что нужно там ходить там годами, чтобы причаститься вдруг когда-то. Нет, ну хотя бы вот какое-то время походить, посмотреть. Если человеку это нравится, почему бы и нет?
А если, к примеру, просто нет возможности пойти в другой храм, это очень актуально, и почему я еще спрашиваю в рамках нашей программы, вы служите в Подмосковье, и в Московской области несколько единоверческих приходов, и вот, например, приезжают люди, которые ходят, например, в Москве в новообрядческую церковь, а там у них около дачи только единоверческий приход, но они привыкли всегда ходить в церковь, и вот они начинают ходить, могут ли они там быть у вас, молиться у вас? Наверняка могут.
Конечно, могут. Если, например, даже вот у людей есть, например, духовный отец, духовный наставник, и он определяет меру поста этим людям, то как бы я не могу вставать между духовным отцом постоянным, да,
ну,
и
безусловно.
Между их, скажем, духовным опытом. Если он благословляет там причащаться таким образом, пожалуйста. Но есть одна проблема. Часто люди, когда начинают к нам ходить, они потом к нам очень так привыкают и хотят только в единоверческий храм ходить. Это, конечно, шучу, но нередко бывает такое.
А может ли вот в римском обряде, например, священник, который служит, ну, в римском, извините, у католиков, священник, который служит в византийском обряде, не может служить в римском без особого благословения на то. А может ли священник новообрядный заменить, ну вот вы уехали куда-то, а к вам отправили служить новообрядного священника, того, который очень хорошо знает старый обряд и может по нему служить?
Ну,
и наоборот, можете ли вы заменить новообрядного священника где-то на другом приходе?
Вот тут есть специфика, в том числе и специфика нашей общины. Наша община, она, скажем так, находится в старообрядческом краю. И люди все-таки старообрядцы, они вот как бы понимают эту разницу. И для них вот священник, который вот просто... Вот он знает обряд, он для них, скажем так, не совсем интересен. Угу. То же самое и касается вот, ну, общих всех единоверцев, потому что так или иначе, скажем, так называемые двуобрядные общины, это совсем не так давно возникший термин, они не особо выживают, к сожалению, в Русской Православной Церкви, потому что лучше, конечно, если священник и община нацелены на одну практику, на одну целостную практику. Тогда у них есть больше шансов. А так, если там священник будет распаляться, то так служить, то так, и община как-то, ну, это не совсем, скажем так, будет правильным решением.
Как у вас... Вот мы уже говорили, что гуслицы — это такое место, где компактно проживают старообрядцы, разные единоверцы, старообрядцы, относящиеся к поповским согласиям, беспоповцы тоже у вас, я так понимаю, есть. Вот как так вышло, что именно в гуслицах проживает такое количество приверженцев старого обряда и в том числе единоверцев? И как вы с ними со всеми взаимодействуете?
Ну, как мы с ними со всеми взаимодействуем? По-разному. Вот. Но, конечно же, представители священства старообрядческого, какие-то там, может быть, иерархи, они настраивают иной раз против единоверцев свою паству. Бывают такие прецеденты, когда старообрядческие священники говорят, что, ну, будешь лучше в новообрядческий храм сходить, чем в единоверческий. Вот. По какой причине такое может быть? Да потому что придут старообрядцы к единоверцам, поймут, что там все то же самое, что и у них.
Да, и останутся.
И могут остаться.
А старообрядческих храмов в гуслицах тоже много. Ну, есть, по крайней мере.
Да, в гуслицах и вообще вот вокруг, вот, наверное, в 30 километрах от нашего храма, старообрядческих храмов, мне кажется, не менее 20. Угу. Я могу, конечно, ошибиться с цифрами.
А беспоповские согласия, какие-то молельные дома тоже есть?
Вот беспоповских согласий нету, но есть одно поповское согласие, которое, скажем так, в 80-е годы потеряло последнего священника, угу. Других священников не принимают, и обязанности духовного наставника в этом угасающем согласии исполняет вот... Одна раба Божия.
На протяжении всех этих лет.
Да, на протяжении.
А вы с ними со всеми общаетесь?
Ну, мы общаемся, да, со всеми старообрядцами, с которыми получается общаться.
Я тут не имею в виду, общаетесь как священник в церкви, а просто общечеловеческое общение, так как...
Да, вполне себе общечеловеческое общение
чаю
у нас
попить
присутствует,
можете?
И чаю попить можем, и как-то так вместе там отдохнуть, и какие-то духовные стихи, например, вместе попеть. Это вполне себе естественный такой процесс, вот. Никаких тут, например, в этом плане проблем нету. А единоверие вообще в гуслицах появилось и укрепилось благодаря деятельности Устиньи Григорьевны Андреяновой. Это такая была очень деятельная женщина, которая в конце 80-х, начале 90-х годов в своей родной деревне, уже будучи на пенсии, устраивает краеведческий музей, высаживает аллею в честь героев Великой Отечественной войны и в память о каждом ушедшем из ее родной деревни на фронт солдате высаживается голубая ель. Вот, она сохраняла быт, культуру, старобрячество и вот, Гуслицкого края, пыталась ее приумножить, и ей пришла вот такая вот идея, такое, наверное, благословение Божье на нее снизошло, что она поняла необходимость единства многих старобрядческих согласий, направлений в месте, и вместе вот именно в лоне Русской Православной Церкви, она приняла единоверие и стала проповедовать единоверие своим землякам. И нужно сказать, что во многом, именно благодаря ее проповеди, именно благодаря, скажем, тому авторитету, который она заработала в своем родном краю, многие люди, видя ее веру и видя ее добродетельность, они переходили под кров единоверческого храма, который она также построила в городе Куровское.
Ну, а время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Ну, давайте договоримся, отец Алексей, что про гуслицы мы с вами отдельно поговорим еще как-нибудь, потому что это, тут, мне кажется, на целую программу еще хватит истории про это место и каких-то...
И про гуслицы, и про единоверие.
И про гуслицы, и про единоверие. Спасибо. Священник Алексей Гуглеватый, настоятель Спасо-Преображенской единоверческой общины в городе Куровское в Московской области, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».